Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина. В студии программа «Особое мнение» политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я сразу скажу, что вы можете присылать свои вопросы на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. У нас работает трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» и YouTube-чат, так что там тоже можно задавать вопросы. А я хочу начать с ситуации в Приморье. Это отмена выборов. Почему такая бурная реакция? Выбрали не того кандидата, выбор мы вам отменим.
Выбрали не того кандидата, это вызвало скандал, скандал нарастающий, с непонятными последствиями. Возможно, начались бы протесты, не факт, но возможность этого существовала. Все это происходит и происходило под прицелом камер. Плохое очень предзнаменование перед выборами, которые будут в это воскресенье, поэтому... Избрали тот вариант, который мы с вами сейчас наблюдаем. Он с точки зрения администрации президента для нее лучший. Не оптимальный для ситуации, для нее лучший. Потому что это позволяет ситуацию подвесить, отложить решение, а через 3 месяца многое может измениться.
А власти не боятся каких-то протестов на местах? Потому что люди же понимают, что отмена выборов – это отмена результатов их волеизъявления.
Совершенно верно, но было бы еще хуже с точки зрения власти, если бы она пыталась продавить кандидатуру Тарасенко. Поскольку в этом случае вероятность негативной реакции, главное массовой реакции протестов, была значительно выше.
А договориться с Ищенко? Ведь мы тоже знаем, что он откровенно слабый кандидат.
Он, конечно, очень боится и голодать не хочет.
И он уже на должность согласился.
Тем не менее, ситуация его как-то заставляла двигаться вперед. Но уж нельзя совсем казаться слабаком. Если вы слабак, то вами, знаете, подотрутся. Россия так устроена, политика, да и жизнь тоже. Поэтому с точки зрения администрации это лучший вариант в наихудшей ситуации.
А почему все-таки такая реакция с Приморьем? Ну, по всей России масса регионов, где выбрали как надо, проголосовали как надо. Ну, подумаешь, Приморье. Ну, или вообще нельзя голосовать не так, как надо?
Ну, во-первых, голосовать надо за тех, кого власть считает своими кандидатами. Во-вторых, ситуация крайне неприятная. Смотрите, получилось, что выставляем некого лжекандидата, да, там ложная альтернативность. Знаете, вот как футбольная команда, играйте-ка вы с манекенами. А вдруг манекены вас начинают обыгрывать. Согласитесь, ситуация малоприятная, крайне малоприятная. Второе. Владимир Владимирович же поддержал накануне выборов Тарасенко. Уже сказал, что все будет в порядке. Угу. Да? Это, конечно, можно по-разному трактовать. Но, наверное, он вряд ли имел под порядком проигрыш Тарасенко.
То есть это как личное было оскорбление?
Ну, я думаю, что, я не знаю, было бы ли это воспринято как личное оскорбление.
Или как сбой системы, потому что до сих пор система это работает.
Я думаю, что как сбой системы. Есть третье обстоятельство. Социология, которой кормится власть, вдруг стала очень сильно лгать. То есть те результаты, которые она давала, по крайней мере, перед первым туром, перед вторым там ситуация была уже иной, показывала иные показатели, чем то, что наблюдали в действительности. Люди не просто не говорят правду, я бы сказал, они злостно умалчивают свое мнение и злостно стали голосовать против кандидата. И вырисовывается следующая логика. Значит, после пенсионной реформы, которая не была дезавуирована президентом, чего от него очень ожидали, изменились массовые настроения. Это качественный сдвиг произошел. 9 сентября мы увидели, что массовые настроения, изменившиеся, привели к изменившемуся политическому поведению. Потому что де-факто Единая Россия выборы проиграла. Законодательные собрания практически повсеместно. Ну, там, где была хоть какая-то конкуренция, хоть какая-то. И это изменившееся политическое поведение мы наблюдали и в Приморье, в воскресенье, да, прошлое. И, соответственно, те, кто анализирует ситуацию, сдаются, а не слишком ли быстро это политическое просвещение общества идет? А что, если они сейчас начнут протестовать? А что это Грудинин сюда приезжает? А что это Навальный призывает выйти на площади и поддержать Приморье? Давайте-ка мы эту ситуацию погасим в зародыше. Водой. так сказать, зальем, пока эти угли тлеющие, да, не привели к пожару. Пусть локальному, но пожару. А то какой пример мы стране подадим? Так что с точки зрения власти все, в общем, логично. Не удалось продавить, значит, отложим решение. А за 3 месяца авось рассосется.
А если через 3 месяца опять не тот кандидат? Или не тот кандидат уже просто будет недопущен?
Будут тщательно, я думаю, будут крайне тщательно работать. Что надо что-то менять. Теперь понимают. Прежняя модель ложной конкурентности не работает.
А вот любопытный вопрос от нашего слушателя, который прислал его на сайт. Он спрашивает, не считаете ли вы, что система всеобщего избирательного права в странах с низкой политической культурой дает сбои? Отсутствие избирательного ценза, действующие голоса за пряник или под кнутом, неумение различать популизм приводит к авторитаризму?
Ну, это... Спор мог бы быть очень длительным, именно спор, или, если хотите, более мягкая дискуссия. Я считаю, что люди в России достаточно трезвомыслящие для того, чтобы делать рациональный выбор. Они делают рациональный выбор. Их поведение показывает, что в Приморье, что это было чисто протестное голосование. Таким образом, они показывали власти в «Единой России», что они крайне недовольны. Крайне недовольны. И дело не в Ищенке. Он же не очень привлекателен. Да и коммунистов в Приморье не любят. Это была единственная возможность показать свое недовольство, которое они выразили в цивилизованной, подчеркну, крайне цивилизованной, я бы сказал, почти вегетарианской форме. Вот. Но надо понимать, что эта ситуация экстраполируется на всю страну. Недовольны властью не только в Приморье, а их особенно раздражает этот разрыв, дистанция огромного размера, между заявлениями о том, что это зона приоритетного внимания, сколько мы вам денег даем, и тем, что они живут еще хуже. И палтус там стоит на ярмарке дороже, чем в Москве. Их это не может не раздражать.
То есть они продемонстрировали свое недовольство.
Крайнее недовольство.
А будет ли какое-то развитие событий? Или им теперь дадут какие-то преференции?
Я думаю, что будут работать... с избиркомами, значит, отчасти почистят, отчасти будут отточены технологии голосования, будут работать с потенциальными кандидатами, сделают все для того, чтобы эту ситуацию там загасить. Ну, там загасят, ну что? Страна огромная, проблемы везде одни и те же. Где-то они еще острее, чем в Приморье. Ситуация экономическая будет ухудшаться, люди будут нищать. Об этом сказал почти открытым текстом премьер-министр Дмитрий Медведев. Нас ожидают 6 тяжелых лет. Не просто тяжелых, а архиерейски верных. Терпение людей заканчивается.
Правительство запретило критиковать проект бюджета.
Ну, мы, слава богу, с вами не федеральные министры. Нет, да, мы ответственности несем. Да, деньги эти, которые якобы во благо людей, от них же и отбирают. Там, с помощью НДС, с помощью повышения пенсионного возраста. Они все это прекрасно видят и чувствуют. Так что будет хуже. И настроение будет гораздо хуже. Но это не означает, что вот так, знаете, все будет становиться хуже, бодрее, ярче изо дня в день. Нет, это по синусоиде всегда развивается. Ну, как почувствуют заметное ухудшение, а это очень скоро произойдет, начнут думать, а как же выразить-то свое настроение. Будут искать самые разные формы. Если мирные властью не принимают, значит, появятся, скорее всего, немирные. Или, скажем так, мирные, но не электоральные.
Вот. У нас тут есть еще 2 неправильных региона. Это Хакасия и Владимирская область. Это стоит ожидать и там отмены, и выявления фальсификации, если опять не те кандидаты.
Я не стану ничего предрешать. Ну, я думаю, Хакасию могут пропустить. Ну, почему и нет? Хоть там у Зимина и влиятельные покровители, но уж он выглядит настолько скверно в глазах тамошнего общественного мнения, что я думаю, в его победу там никто в здравом уме и твердой памяти не поверит. Равно как и в победу губернатора Орлова. Ну, это совершенно просто неправдоподобно. Поэтому пусть администрация решает, что она хочет. Продавить во что бы то ни стало. Или все-таки чуть-чуть успокоить. Тем паче, что в 90-е годы коммунисты контролировали довольно много регионов, говорили даже о Красном поясе. Ну, как-то и в Думе они, кстати, правили, ничего страшного не происходило.
Вот там, видимо, была какая-то договоренность, и, видимо, она продолжает действовать сейчас.
Договоренность была простая. Коммунисты слабаки.
Мы прервемся на несколько секунд и вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В нашей студии политолог профессор МГИМО Валерий Соловей. А почему коммунисты вот так себя ведут? У них были шансы и в 90-х годах.
В 96-м году был превосходный шанс.
Были бы шансы и сейчас, может быть.
Знаете, это вопрос неких идеологий, которая может нравиться или не нравиться. Мне она не очень нравится. Это вопрос качества человеческого материала тех, кто их возглавляет. Они трусливые. Они продемонстрировали это в 96-м году. И раз за разом это демонстрируют всех людей, которые способны к какому-то самостоятельному действию, более-менее решительному. Из руководства КПРФ вычищают последовательно. Это люди, которых Ленин бы назвал, конечно, оппортунистами. И если бы он вернулся к власти, он бы их первым повесил. Не классовых врагов, а оппортунистов в рядах собственной партии. У меня в этом сомнений нет никаких.
Ну, про ЛДПР я вообще не говорю.
Да, что уж тут говорить. Ну, смотрите, люди все это прекрасно видят.
Ну, люди голосуют в качестве протеста. Какая разница? Коммунисты, ЛДПР, лишь бы не Единая Россия.
Единой России, да. А, сказать, бенефициарами оказываются вот эти вот квази-оппозиционные партии, которые вполне системные, часть этой системы власти тоже.
И при том, при этом... Больше половины россиян, как выясняется, не слышали об итогах выборов и вообще этим не интересовались. Это выяснил фонд «Общественное мнение».
Это неудивительно. Хорошо, что какая-то часть слышала. Это все-таки выборы в Приморье. Далеко это не общенациональные выборы. Поверьте, у нас есть группа населения, которая даже до сих пор не знает, кто президент Российской Федерации.
И не интересуется социология. Выборами в своем регионе.
Да, помните, как в старом советском анекдоте? Эх, мне бы в этот Урюпинск. Вот. Есть такая группа счастливчиков.
И на этом фоне появился доклад о росте политического насилия в России. Речь идет в нем о том, что подвергаются гонениям, преследованиям активисты, жестко разгоняются акции. Но это, видимо, связано и с ростом политической активности протестных.
Я думаю, что это связано скорее с тревожными ощущениями, которые испытывают те, кто этих активистов поддерживает. Понятно, что ситуация начинает выходить из-под контроля. И вот по этому голосованию, о котором мы говорили, она уходит пока, правда, по контролируемому руслу, честно признаемся. Но это совсем не то, что было раньше, не совсем не то, чего ожидали, совсем не то, что хотели бы видеть. И будет все хуже и хуже. Значит, какие средства? Да? Ну, если примитивно, есть кнут, есть пряник. Пряников не осталось. Даже уже кусок хлеба отбирают, я имею в виду эту несчастную пенсию. Это же нищенская пенсия в России, откровенно. Остается кнут. Значит, для чего? Посеять страх. Вы используете насилие нелогично, по непонятному признаку. Главное посеять страх, чтобы люди боялись. Вот это сейчас и происходит. Это очень похоже на те практики, которые использовались в Латинской Америке в 60-е и 70-е годы. По счастью, пока не убивают. По счастью. Ну, там, я думаю, что не только зеленкой будут обливать, может, чем и покрепче, да. А вот все остальное присутствует уже. У всех режимов, которые слабеют, существует не очень большой диапазон средств поддержания власти.
А вот этот вызов на дуэль, да, Золотовым, Навального, который все уже
прокомментировали
по миллиону раз, он действительно такой смешной? Или есть там какая-то серьезная история?
Ну, то, что генерал Золотов испытывает плохо скрываемую классовую ненависть к Алексею Навальному, это совершенно очевидно. И что, дай ему волю, он бы с ним расправился, мне кажется, сомнений нет. Но то, что он это публично огласил, это, честно говоря, глупость. И это прекрасно знают все, кто имеет отношение к власти. Никакого там нет ни хитрого умысла, никаких сигналов, никакого двойного и тройного зла. Дна. Глупость. Власть все чаще совершает глупость. Но не власть в целом, возможно, а отдельные представители. История с якобы офицерами или неофицерами Петровым, Башировым из того же ряда. Все это очень-очень похоже. И это, опять же, естественно. Как только начинает система себя изживать, она все больше глупостей совершает, а мудрые головы там, журналистов, экспертов начинают искать в этом смысл и сигнал. Ничего нет. Ничего в этом, никаких подтекстов. Это просто глупость. Глупость, снижение качества управления, оно снижается на всех уровнях. От Москвы до регионов, это все отмечают. Во всех министерствах, во всех администрациях. То же самое я наблюдал в СССР 89-90 года. Типологически это то же самое. Меня это нисколько. Это для меня уже не внове. Ну, я в данном случае не говорю там о том, что будут такие же последствия. История никогда не повторяется с точностью 100%. Но типологически это все очень похоже. И Россия в данном смысле не исключение. Так происходило во многих странах. Мы никакие не уникальные.
Если возвращаться к событиям перед распадом Советского Союза, ну, там был застой. Там никто не хотел ничего делать, потому что не видел в этом никакого смысла. Ни материальной, ни практической, ни политической цели. Сейчас то же самое.
А скажите, бизнесменам какой смысл заниматься, если давление на них растет? Ну, чтобы выжить, они уходят в тень. Да? Крупный бизнес, естественно, там договариваются с государством, но понимают, что ресурсы государства сокращаются. Значит, дань, давление на этот крупный бизнес увеличивается. Ну, что уж говорить-то.
Ну, бизнес
а тех, кого мы называем рядовыми гражданами.
А военные, которые у нас не обижены материально?
Военные не обижены, но они боятся. Они боятся, что их обидят. Что для них будет повышен пенсионный возраст. Это опасение характерно для всех силовиков. Это первое. Второе.
Они хорошо не в безвоздушном 9 сентября прекрасно.
Да. Это правда. Они не в безвоздушном пространстве живут. Они живут среди людей. И у их жен пенсионный возраст наступит позже, потому что не все из них военнослужащие российской армии. У их родителей тоже. И все это вызывает беспокойство. Вот состояние тревоги в обществе резко повысилось.
И у чиновников тоже. И, наверное, этим объясняется предложение их материально поддержать.
А вот это... Это как раз демонстрация того, что я назвал крайней глупостью. Крайней глупостью. А потому что это вызывает просто ненависть. У нас вы забираете пенсии, а себе вы добавляете деньги. А почему? Что у нас так эффективно управляется страна?
Ну, как нам объяснили власти, в регионах чиновники плохо живут, мало получают.
Люди живут гораздо хуже, чем чиновники. И все это хорошо знают. Людей сейчас очень оскорбляет несправедливость. Больше, чем прежде. Больше. И вот пенсионная реформа навязанная, она воспринята как просто плевок. Как тотальная несправедливость. И надо обладать каким-то очень специфическим умом, чтобы вот взять и добавить к этому ощущению еще то, что мы сейчас обсуждаем. А давайте-ка мы чиновникам надбавки дадим колоссальные. Да это просто подлить масло в огонь, прямо в смысле слова.
А почему они так делают? Они не понимают, что это вызовет новый виток народного гнева?
Об этом вообще никто не думает. Понимаете, это же решение принимается правительством. Они что, пиаром будут заниматься? А здесь сначала как? Сначала надо объяснять, почему это происходит. И в конце концов показать, что у нас экономика стала эффективнее. Вот вы, податное население, зажили лучше, правда? Поэтому наши дьяки должны больше получать в кормление. А получают все наоборот. Мы у вас денег заберем. И им добавим. Вот так это воспринимается. И это оскорбление. Это оскорбление для общества в целом. Я говорю не о том, надо добавлять чиновникам, не надо знать, что в провинции многие. Я говорю о том, как это воспринимается. Воспринимается это совершенно однозначно. Это вызывает ярость.
То есть власть сама же провоцирует население. Сначала пенсионная реформа,
а это нормальная, я еще раз повторю, это нормальная ситуация. Потому что к потрясениям никогда нигде не приводит оппозиция. К потрясениям всегда приводят действия самой власти.
А предложение отобрать у коррупционеров, отправить в пенсионный фонд, это пиар?
Ну да, это пиаровский шаг, он будет воспринят, конечно, позитивно, но он на самом деле, он потеряется на фоне главного. Если бы сказали, вы знаете, мы у них отберем, отправим пенсионный фонд, и поэтому у вас пенсионный возраст повышаться не будет. Все бы зааплодировали и сказали, давайте мы составим список коррупционеров.
И начнем.
Каждый из нас лично поучаствует. Я вот готов сдать 5, а я 10 сдам. Да. А так-то это потеряется, конечно, на фоне общей идеи.
Ну, мы говорили про Петрова Баширова, про заявление Золотова, что это такое снижение, да, уровня и профессионального, и так далее.
Мне кажется, очень мягко это характеризовали,
ну,
Александр.
Я аккуратно, да. Мне кажется, вот самолет в Сирии российский, это тоже из той
же. Это из того же ряда, Ну, есть самые очевидные вещи. Сирийцы сбили российский самолет. А качество российских, прошу прощения, сирийских зенитчиков, арабских, вообще известно всему миру, еще 60-х годов. Вот и все. После этого встает естественный вопрос для тех, кто наблюдает. Слушайте, а что мы там делаем в Сирии? И опять же, нет ни одного убедительного довода в пользу нахождения в Сирии. Но зато аргументы против появляются постоянно. Вот еще один. Оплаченный жизнью российских офицеров.
Ну, нам немедленно объяснили, кто в этом виноват. И объясняли сутки примерно.
Именно
а потом
сутки,
немедленно
потому, что
забыли об этом.
Что это объяснение было неточным, а точнее даже лживым. Вот. Потому что не знали, как это все повернуть. Что ситуация со всех сторон плохая.
Почему Израиль в этой ситуации оправдывался? Почему? Ведь Израиль умеет говорить мягко, но жестко. Почему не сказать, у вас проколы, смотрите, по всем пунктам.
Израиль заинтересован в добрых отношениях с Российской Федерацией в силу ряда причин, как, я бы сказал, гуманитарных, таких стратегических. Вполне заинтересован. Кстати, напомню, что Израиль в санкциях против Российской Федерации не участвует. Хотя давление на него, я знаю, оказывалось на сей счет.
Он и Россия также заинтересована в хороших отношениях с Израилем, а по телевизору нам тут уже предлагали чуть ли не войну объявить.
Вы знаете, в любой стране хватает идиотов. И то, что я слышал, это нельзя назвать иначе, чем идиотизм. Прискорбно, что он исходит из уст людей, облаченных государственной властью. Это крайне прискорбно. Ну, что делать? Глупость не выбирает, понимаете? Она поражает равно всех, как радиация.
Ну, все, эту тему замяли, я так понимаю. А какие-то глобальные выводы сделают из этой ситуации? Научат различать там свой, чужой? Уничтожать запущенные ракеты? То есть, до следующего инцидента, когда рядом окажется кто-нибудь еще.
В старом анекдоте, давайте им бить по рукам, чтобы он никуда не лезет. Вот разве что так. Да. Тем более, что там за всю историю этих воздушных налетов сирийская авиация сейчас сбила второй самолет, по-моему. Первый, кажется, был беспилотник, а второй, вот, к сожалению, наш.
Угу.
Этому качество понятно.
Наши слушатели спрашивают, что делали на борту самолета-разведчика 15 офицеров. Но на этот вопрос мы, наверное, уже не успеем ответить. Мы вернемся в студию после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В студии нашей программы политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. У нас работает твиттер-аккаунт «Вызван» и чат в Ютьюбе. Трансляцию можно смотреть на Ютьюб-канале «Эхо Москвы». По мотивам начала нашего разговора спрашивает наш слушатель из Санкт-Петербурга. Вот вы говорите, коммунисты слабаки. Эти слабаки, кто сейчас, по-вашему, реальная сила? Только нынешняя власть?
Да. Нынешняя власть долго занималась тем, чтобы превратиться в единственную реальную силу. Но поскольку она перестала удовлетворять базовые запросы общества, то у нее с этим возникает проблема, поскольку в противном случае была бы оппозиция, с которой можно было бы договариваться. А договариваться власть уже отвыкла. Она может только господствовать. Соответственно, она оказалась в кризисе. В кризисе там целеполагания, да, а что, куда мы движемся, чего нам добиваться. В кризисе средства методов управления. И все это ощущают, все это прекрасно знают.
Ну, с коммунистами они договорились в свое время, с либеральными демократами
даже коммунисты,
договорились.
Даже эти красные, в кавычках, стали уже поднимать голову. Вот. А они чувствуют, что что-то меняется. Это чувствуют все. Если вы не проявите хотя бы какой-то, хотя бы минимальной оппозиционности, хотя бы 5-6 часов не поголодаете, то на поддержку вам рассчитывать не приходится. Проблема в том, что когда ситуация начнет выходить из-под контроля, она точно начнет выходить из-под контроля, это уже очевидно, что на сцену выйдут силы, с которыми власть договориться уже не сможет.
Например, кто бы это мог быть?
Я думаю, что мы увидим. Многие сейчас из них в Туне. Вот. Кто-то, наверное, в КПЗ находится. Но выйдут люди, которые будут настроены гораздо более решительно. И не на компромиссы, точнее. Власть ведь компромиссов не ищет. Она говорит, играйте по нашим правилам. Тогда мы вам, возможно, что-то дадим. Это не компромисс. То выйдут люди, которые говорят, знаете, нам это надоело. Мы начнем все менять. Вот это будет очень интересная ситуация, ситуация политического столкновения.
Когда же все это произойдет?
Это произойдет гораздо быстрее, чем нам с вами сейчас может показаться. Для этого не нужны уж точно десятилетия. Не недели, конечно.
Ну, непонятно, что это может спровоцировать. Выборы, ты пошел проголосовал, выборы отменили.
Кризис развивается сперва постепенно, он в России развивается.
Ты протестуешь против пенсионной реформы, она продолжается.
А потом он вдруг, знаете, как лавина. Вот это снег, да, или там льды, вот мелкая трещина, снизу по миллиметру сдвигается, по сантиметру, потом вдруг взялась, поехала. Все произойдет до 23-24 года.
Хорошо. Ну, русские туристы Петров и Баширов, они выступили и исчезли туда же, откуда они появились. У меня вопрос не про них, а про новый случай отравления в Солсбери. Там Анна Шапира, ее муж Алекс Кинг. Как по-вашему, это что? Это какой-то троллинг?
Ну, даже англичане это поставили под сомнение. Хотя они, конечно, были бы не прочь обнаружить русских упорствующих в своем заблуждении и травящих население Солсбери. Ну, как я понял, это то, что нас называют классический случай самопиара. Видимо, на почве пищевого отравления или, возможно, алкогольного.
То есть, это не инсценировка, не троллинг, просто
это было бы уже
съели что-то нехорошее и решили...
Это такой злокачественный идиотизм, который вообще не лечится.
А дальнейшая судьба Петрова и Баширова, как вам видится? Мы больше их не увидим и не услышим никогда? Потому что идет расследование, Беллингкэт, Инсайдер, все новые и новые... Совершенно вопиющие факты.
Стоит молиться о том, чтобы их видели их семьи. Семьи, если они у них есть и дети. Вот. А, конечно, территорию России они не покинут уже.
То есть
потому
это...
что они слишком опасные и ценные. Слишком опасные и ценные свидетели.
Выступать они больше не будут. Все вот эти расследования, они будут игнорироваться властями.
То, что мы услышали, это никого не убедило. Точнее, убедило в прямо противоположном. Давайте говорить откровенно.
Вы имеете в виду их интервью Арти?
Их интервью Арти и даже сама Симоньян, насколько я понял, отчасти дезавуировала. Сказала, ну, я им тоже не очень верю. Но это... Потом, когда стала понятна реакция мировых СМИ, да и российских тоже. Вот. Поэтому могу сказать, что их появление, конечно, оказалось контрпродуктивным. Это как раз показывает, что даже такую простую вещь, ну, на самом деле не очень простую, но хотя бы убедительно какую-то легенду проработать не в состоянии.
И хотя бы как-то закрыть документы, которые должны быть секретными.
Совершенно, совершенно.
А почему это не было сделано? Ведь понятно было, что какие-то нехорошие активисты будут копать, выяснять, что это за люди, что за паспорта у них.
Оксана, вот как в детском мультфильме, да и так сойдет. Да и так сойдет. Это депрофессионализация. Она коснулась всех сфер государственного механизма, включая и разведслужбы, включая и вооруженные силы. Не надо ничему удивляться. Ничего сверхъестественного не происходит. Это обычная логика деградации.
Никто не хочет напрягаться.
Совершенно верно. И так сойдет. Вот. И просто не очень представляет качество изменившегося мира. Что мир стал гораздо более прозрачным, чем прежде. И найдутся не только матерые враги, но и просто любопытствующие дилетанты, с развитым умом и техническими навыками, которые заберутся в какие-то базы, которые, некоторые из которых в доступе находятся, и вдруг выявят вещи совершенно позорные, да, если это правда, что там номера паспортов отличаются только одной цифрой, и что это, понимаете, это просто позор. Позор для могущественной разведслужбы, если это правда. И что, какой за этим коварный замысел стоит? Это что, хитро задуманный план? Просто глупость. Глупость, головотяпство. Товарищ Сталин бы сказал, это вредительство.
Ну, я считаю, что это наверное, не вредительство. По этой логике просто никто не озаботился разработкой легенды.
Да, обычный бюрократический идиотизм.
Мы говорили в этой студии некоторое время назад об автокефалии Украинской церкви, и вот патриарх Филарет сказал то, что я пыталась для себя сформулировать, но я не смогла, вот он смог. Он сказал в интервью Алексею Венедиктову, что для того, чтобы был раскол, нужны какие-то изменения канонические или морально-нравственные, а политические причины разделения по политическим причинам, это не раскол, но это просто отделение. Почему все говорят о расколе, об изоляции, о возможном кровопролитии?
Для того, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации, причем явно нагнетают страсти, никакого кровопролития совершенно точно не будет, хотя конфликты возможны. Это действительно спор в основе своей политический, безусловно. Я могу сказать, что российская власть воспринимает это отнюдь не как раскол церкви, а как политический конфликт. Возможно, его удастся заморозить, если президентом Украины станет Юлия Тимошенко, шансы на что велики. То российская сторона надеется, что ситуация будет заморожена. Не возвращена вспять, это уже невозможно, но хотя бы заморожена. Да?
А Порошенко нужно успеть до выборов.
Ну, не знаю, успеет он или нет. Он на всех парах несется. Он сейчас на волне такого национального, даже националистического популизма пытается двигаться вперед, что тоже ошибка, потому что он разжигает надежды и плодит несбыточные надежды и дает широковещательные обещания, которые выполнить не сможет. Он может оказаться в ловушке. Вот. Ну, так или иначе, ситуация с автокефалией будет рано или поздно решена в пользу Украины. В этом нет никаких сомнений.
Миша из Саратова уточняет.
Позже, но будет решена.
Автокефалия – это просто спор хозяйствующих субъектов?
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Да, не без этого, Михаил, не без этого.
Я просто наслушалась очень много комментариев людей, которые, да, действительно говорят о расколе и о какой-то просто чуть ли не катастрофе. Но мне непонятно рядовому верующему, какая разница, кому подчиняется головной офис чиновничьей верхушки, Москве, Киеву.
Будет напряженность, но не будет никакой катастрофы, никакого корпоративия. Не надо преувеличивать.
А зачем нагнетают тогда и рассказывают нам
для того, чтобы как раз таким образом повлиять на общественное мнение, сказать, знаете, мы как выглядим-то хорошо, если мы о ком-то отзываемся не очень хорошо, создаем фон, вот посмотрите, что они творят, эти чертовы раскольники, там, единство церквей нарушают, да, нарушается единство церквей, все правильно, но ничего трагического в этом нет. Это, если хотите, естественно, исторический процесс. Украина стала независимым государством. То, что произошло в 2014 году и происходит в наших взаимоотношениях, я имею в виду украинско-российских, российско-украинских до сих пор, толкает ее в этом направлении. В этом смысле процесс автокефализации, создания независимой церкви, он был просто предопределен самой структурой конфликта. Это все равно бы произошло. Надо отдавать себе в этом отчет. И да, это имеет политическую природу. Конечно, политическую.
Наталья Поклонская подает в прокуратуру на патриарха Филарета за то, что он прокомментировал присоединение Крыма к России. Не так, как хотелось бы это услышать госпожа Поклонская. Это что?
Я рад, что у нас есть поклонники в России такого вот легалистского подхода, для которых закон свят и превыше всего.
Ну, патриарху опасаться нечего в этой ситуации.
Да, конечно. Нечего ему опасаться. Это Поклонская, надо опасаться своих товарищей по партии и по парламенту.
А товарищи по партии, как вы считаете, они простили ее за вот это голосование?
Нет, никогда не простят.
Пенсионной реформы?
Они ей завидуют. Они, конечно, считают, они завидуют. Очень многие. Очень многим это все не нравится. Мне бы с удовольствием проголосовали вместе с Поклонской.
Но не могут.
Именно того, кто вышел из строя, вы же понимаете, оплевывают за его спиной, скрежещут зубами и называют предателем. Мне-то многие из них бы поступили точно так же.
Угу. Новость, которая пришла вот буквально только что. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые. И сегодняшняя еще новость про Сбербанк, откуда начали массово забирать вклады люди, потому что боятся, что из-за санкций Сбербанк пострадает, они пострадают вместе с ним, это не может стать каким-то экономическим толчком для изменения ситуации?
Видите, по-моему, это все иллюстрация к тому, что мы с вами обсуждали несколько ранее, что несколько не очень продуманных заявлений способны спровоцировать очень серьезные следствия. В данном случае мы находимся накануне валютной паники. Вот. Она еще не началась. Но отток денег, да, валютных, там, вкладов Сбербанка, ее предвестие. Зачем господин Орешкин добавил масла в огонь, я не могу понять. Это точно не в интересах Российской Федерации. Это совершенно точно против интересов общества. Это против интересов стабильности финансовой системы и российской экономики.
Как там говорил Путин, это или глупость, или что там? Вредительство? Предательство?
Ну, смотря... Милюков говорил, глупость и измена. В 30-е годы бы это назвали однозначно вредительством. А сейчас это просто стиль государственного руководства.
Это была программа «Особое мнение». В нашей студии был политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.